Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии. Размеры смешные, от 93 до 279 рублей. Это не индексация. С зарплат работающих пенсионеров удерживаются пенсионные взносы. Перерасчет пенсии работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты. Чем выше доход человека, тем больше будет прибавка к пенсии, но не более 279 рублей. В КПРФ заявили, что Кремль нашел способ облегчить себе фальсификации выборов. «Единая Россия» сможет крутить карусели три дня подряд. Об этом рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. В последнее время практически ни одни выборы не проводились по прежним правилам. С одной стороны, это говорит о кризисе избирательной системы. С другой, о надеждах партии власти обеспечить заданный результат именно через изменение правил игры. Многодневное голосование по Конституции показало, что результаты голосования легко скорректировать. До основного дня голосования удается мобилизовать зависимый электорат и заставить людей голосовать на работе под надзором начальников. Более того, судя по разрозненным данным голосования 25 и 30 июня, результат псевдореферендума был сделан прежде всего за счет так называемого придомового голосования. Чтобы проконтролировать все точки для голосования в багажниках, туалетах, подъездах и так далее, нужно как минимум 1 000 000 членов партии. К сожалению, столько коммунистов в России нет, и в каждый двор наблюдателя не поставишь. То же относится и к многодневному голосованию. Нам объявят, что выборы теперь длятся три дня, и каждый вечер председатели избирательных комиссий будут куда-то совать бюллетени. В сейф-пакеты они их положат или нет, сколько бюллетеней при этом вбросят, все это тайно покрытое мраком, потому что в это время наблюдателей на участках нету. Уже известно, что около 22 миллионов бюллетеней накидали во время этого самого голосования. И расчет сейчас делается на то, чтобы оппозиции не будет организационных и людских ресурсов, чтобы проконтролировать три дня голосования, да еще и ночью дежурить возле урн. Известно, что 40% населения на выборы не ходит. Из тех, кто ходит, треть сторонников власти, треть противников и треть колеблющихся. На референдуме по Конституции треть колеблющихся административно заставили проголосовать «за», да еще и накидали. Вот и результат. Точно так же могут протащить «Единую Россию». Но до тех пор, пока мы не перетянем на свою сторону треть колеблющихся, вокруг этого и будет идти вся борьба. Удастся перетянуть, значит, будут перемены к лучшему в стране. Не удастся, будет гниение, заявил Сергей Обухов. На заседании Московской городской думы депутаты фракции КПРФ высказались в поддержку директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина и потребовали прекратить давление на всех оппозиционеров, которые сейчас осуществляет власть. Мэр Норильска Ренат Ахметчин заявил, что власти Красноярского края занижают официальные данные по заболеваемости коронавирусом. По его словам, информация отличается от реальных данных в несколько раз. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян на основе выборочных анализов на антитела к вирусу. Иммунитет вырабатывается либо после вакцинации, которой еще нет, либо после заражения. Тогда получается, что в стране уже 37 миллионов человек переболели ковидом, хотя официальная цифра 750 тысяч.
Правительство и Госсовет должны в течение 3 месяцев скорректировать выполнение нацпроектов до 2030 года с учетом реальной ситуации в России и в глобальной экономике. Такое поручение дал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В КПРФ напоминают, подобные поручения глава государства ранее давал неоднократно.
Приняли программу 20 на 20, провалили. 12 указов, провалили. Постановление или обращение президента, послание выйти на мировые темпы, войти в пятерку. А темпы оказались 10 лет 1%. Никуда в пятерку, мы будем 15-й при таких темпах. На мой взгляд, сама система управления в стране абсолютно несовершенна. Если президент не сделает выводы, дальше это будет буксовать.
За годы существования национальных проектов срок их выполнения не раз подвергались корректировкам, а сами они – ревизиям. Сегодня финансирование некоторых из них вновь может быть урезано. В планах Минфина только на нацпрограмму «Демография» расходы сократятся на 150 миллиардов рублей.
Задача была поставлена невыполнимая, потому что на эти цели надо было дополнительно к бюджету выделить 26 триллионов рублей. А решили отделаться бюджетными средствами, то есть то, что по бюджету положено, никаких 26 никто добавлять не собирался. Надо менять идеологию национальных проектов, а потому что под эти национальные проекты не дали денег. А раз не дали денег, то это пустой звук.
Это уже все превращается в окончательный фарс и означает, что руководство страны полностью утратило контроль над управлением экономики. Почему? Потому что они просто не умеют созидать. Поэтому все их планы остаются на бумаге. И понимая в том, что эти планы невозможно реализовать, они выдвигают сроки до 30-го года. И то есть никакой ответственности за свои обещания и их невыполнение они нести не собираются.
Также Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года. По мнению коммунистов, подобные инициативы должны были прозвучать еще 20 лет назад. А то, что национальные цели начинают разрабатывать только сейчас, говорит об одном – страна плывет в никуда.
Национальная цель сегодня должна быть – это импортозамещение. Если мы преодолеем разруху в промышленности, если будем производить товары сами, то у нас и доходы в бюджете будут, и товары будут. Соберитесь с мыслями и не гадайте на кофейной гуще, а развивайте экономику, повышайте уровень жизни населения, ну вот тогда это и будет национальная идея.
Однако в сегодняшней России реализации этих целей мешает не только неэффективность системы управления. Интересы капитала продолжают превалировать над интересами большинства населения страны.
Получим очередную декларативную бумагу, в которой будут записаны замечательные национальные цели, но ничего конкретного для осуществления этих целей предприниматься не будет. Они просто не умеют это делать и не очень хотят на самом деле, потому что их цель – поддержать благосостояние той узкой группы олигархов, которая является их реальной социальной опорой.
Коммунисты подчеркивают, до тех пор, пока не будет налажен диалог власти с народом, никакая косметическая коррекция целей и проектов не поможет стране выбраться из кризиса и встать на путь устойчивого развития.
Чтобы двигаться дальше, надо, чтобы до самого дальнего коллектива эта машина быстро срабатывала и учитывали настроение и мнение людей. Нынешняя власть не слышит людей, не слышит их беды, не ощущает.
В России число заболевших коронавирусом превысило 750 тысяч человек. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Владимир Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей для экономики страны. Президент предложил использовать для роста занятости населения все инструменты. Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Судья отклонил апелляционную жалобу адвоката, который просил освободить Фургала из СИЗО. Минэкономразвитие составило рейтинг наиболее востребованных профессий в период пандемии. В тройке лидеров – врачи, грузчики и программисты. Парламент Болгарии 20 июля рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова. Правящую коалицию обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. В Мадриде прошла церемония в память о жертвах коронавируса. В мероприятии приняли участие король Испании Филипп VI, члены правительства, парламентарии и международные деятели. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страну ожидает сильнейший экономический спад. В этой связи он назвал главной задачей правительства борьбу с безработицей.
Путин получил то, что хотел. Он сможет оставаться президентом до 2036 года. И всегда говорить, что этого захотел народ. Это цинично, считает журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хаббель. Тот, кто действительно верил, что на голосовании о поправках в Конституцию в России будут соблюдаться минимальные стандарты демократических правил, убедился в обратном. Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты всенародного опроса, когда в Москве и в западной части страны еще проводилось голосование. Более 70% избирателей поддержали реформу Владимира Путина, объявила комиссия. Посыл противникам крупнейшего изменения Конституции в истории страны таков: «Вы все равно в меньшинстве, и нам наплевать на общепринятые правила, голосование проходит по нашим стандартам, за рамками привычного избирательного права».
Мы здесь власть. Это наша страна.
Ты еще не врубаешься, да? Это наша корова, и мы ее доим.
Президент Путин получил то, что хотел. Теоретически он сможет оставаться президентом до 2036 года. Его предыдущие 4 президентских срока обнуляются, будто бы их и не было. К тому же он получает еще больше влияния в назначении на политические должности и посты в юстиции. И Путин всегда сможет ссылаться на то, что этого захотел народ. Это более чем цинично, пишет издание. Ведь то, что на самом деле хотят россияне, уже давно не имеет значения. И это едва ли можно проверить в связи с пропагандой повсеместных государственных СМИ, отстранением настоящих политических оппонентов, фальсификацией выборов. Это голосование представляет собой печальную веху в не особенно славной истории выборов при Путине. Чтобы обеспечить Путину большинство, Кремль понизил свои и без того низкие стандарты выборов. Избирателям разрешили сделать лишь одну единственную пометку: «Одобряете ли вы поправки в Конституцию? Да, нет». Власти были готовы на все, чтобы привлечь на голосование как можно больше людей, госслужащих и сотрудников государственных предприятий заставляли участвовать в голосовании и отчитываться. Наблюдение за выборами было попросту невозможным, критикует независимая организация «Голос». Это показное голосование, которое считается репетицией следующих выборов, едва ли имеет что-то общее со свободными демократическими выборами.
На всех выборах избирателю дают бюллетень строго после того, как его паспортные данные впишут в список голосующих. На голосовании по Конституции будет достаточно просто подписи избирателя. А ведь это пандемия. Все люди в масках и похожи друг на друга. И это прямая дорога к каруселям и многократному голосованию. 6 дней досрочного выездного голосования на улице. Избиркомы смогут в течение 6 дней до дня выборов по заявлению устраивать выездное голосование практически в любом месте. Очевидно, что в большинстве случаев оно будет проходить без наблюдателей. И поэтому выяснить, законно ли прошла процедура, практически невозможно.
В 2021 году пройдут выборы в Госдуму. Видимость демократических процедур, на которой Путин долгое время делал акцент, спустя 20 лет пребывания его у власти, больше не имеет значения.
Наблюдатели движения «Голос» выделили 6 видов нарушений во время этого плебисцита, в их числе многократное голосование, вбросы и принуждение к голосованию.
Перед этим стоит сказать, что весь процесс общероссийского голосования можно поставить под сомнение, как мы это сегодня заявили в нашем заявлении. Все процедуры общероссийского голосования были выстроены таким образом, чтобы ограничить общественный контроль и чтобы по факту, то, что мы наблюдаем сейчас, невозможно было установить реальные результаты голосования. Эти реальные результаты не знает никто. Ни наблюдатели, ни избирательные комиссии, ни администрация президента. Если же говорить о нарушениях, их стоит разделить на те, что были до дня голосования, и те, что произошли уже непосредственно во время голосования, как начиная с 25 июля дня. К Ключевое до дня голосования – это принуждение. Об этом сообщали достаточно много из разных регионов. Информация носила массовый характер. Многие люди, несмотря на реальную угрозу увольнения и запугивания, предоставляли факты, предоставляли переписку, записи того, как их собирают на совещаниях и заставляют принимать участие в голосовании. В чем стоит обратить внимание, что чаще всего даже не говорят, как голосовать, а именно важен был факт голосования.
Важно присутствие. А вы уже во время голосования?
Во время голосования мы получили порядка 700 сообщений, точную цифру сейчас не вспомню, на карту нарушений. И эти нарушения распадаются на несколько типов. Это попытка ограничить права наблюдателей, непредоставление информации тех наблюдателей, независимых и членов комиссии, кому все уже удалось прорваться. Очень много сообщений было о том, что люди, когда приходят на избирательный участок, уже обнаруживают, что напротив их фамилии в списке голосующих проставлена подпись. То есть
уже кто-то проголосовал.
Комиссии в большинстве случаев говорили, что это техническая ошибка, что это просто произошел какой-то сбой, не в ту строчку избиратели расписались, но массовость этих явлений ставит эти объяснения под сомнение. Ну и да, были отдельные случаи криминала, вот как вы описали в Раменках.
То есть основное это все-таки, когда за кого-то, за избирателей уже кто-то проголосовал. Я правильно вас поняла?
Вы знаете, у общественности, по большому счету, была возможность наблюдать только 1 июля. Но до этого 7 дней избирательные бюллетени находились абсолютно без всякого контроля. То есть проходило придомовое голосование, проходило массовый обход по квартирам, а ночью эти бюллетени находились абсолютно без всякого контроля. Как ЦИК говорит, порядка, не помню цифру, больше половины избирателей проголосовало до дня голосования. И большинство махинаций, если они были совершены на этом этапе. При этом, да, и в день голосования тоже мы фиксировали серьезные инциденты.
Давид, а есть какая-нибудь история, которая вас больше всего впечатлила, поразила?
Вы знаете, я нахожусь под большим впечатлением от анализа электоральной статистики. Например, вы уже упомянули в предыдущем сюжете Чечню, но если посмотреть детально на уровень территориальных комиссий, можно, например, найти Шалинскую территориальную комиссию и увидеть, что на 28 избирательных участках в этой территориальной комиссии явка избирателей колеблется в районе 0,1%. 97,9 и плюс-минус несколько сотых на всех 28 участках в этом ТИКе. То есть можно смело утверждать, что подсчет либо вообще не проводился, либо цифры, введенные в систему госвыбора, не имеют никакого отношения к реальности. Не бывает так, что на 28 участках колебание составляет 0,1%. Это невозможно.
Если все последующие выборы в России будут проходить по такой же схеме, что и этот недореферендум, можно считать, что избирательное право в нашей стране полностью уничтожено. Даже жалкой пародии на демократию больше нет. Есть абсолютная монархия Путина, а царей у нас, как известно, не переизбирают. Их свергают путем социалистической революции. В прошлом году отменили пенсии, в этом году отменили выборы. Терпеть дальше невозможно. Пора отменять капитализм.
Отсутствие конструктивного подхода и продуманной корреляции в принятии законов приводит к серьезным проблемам в регионах. Об этом заявили, выступая перед журналистами, депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе.
Система принятия таких существенных законопроектов, значимых в том числе и для регионов, и для муниципалитетов, без всякого обсуждения, я считаю, что эта практика достаточно порочная, потому что мы напринимали столько законов, изменений именно в бюджетные налоговые кодексы, которые сегодня не коррелируются с другими законами, уже действующими ранее, и, следовательно, вызывают серьезные проблемы.
В По словам коммунистов, норма о софинансировании на 95% из федерального бюджета госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» правильная. Однако, согласно другим принятым нормам, ряд субъектов федерации теперь может не досчитаться доходов от акцизов на топливо. Несогласованность части законопроектов бьет по регионам, заставляя их сокращать расходы.
Мы разрешили регионам увеличивать государственный внутренний долг, увеличивать и заимствование, и, естественно, дефицит бюджета. Но другие нормативные акты говорят о другом. То есть, если регион воспользуется вот этой вот нормой, которую мы приняли, то он просто-напросто вылетает из второго этапа реструктуризации бюджетных кредитов. Нужно исполнять свои расходы. Не можешь исполнять свои расходы, значит, урезай. То есть ситуация патовая.
Речь идет в том числе и о расходах в социальной сфере. Так, по словам Веры Ганзи, федеральных средств на объявленные президентом ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет хватит только на июль. Уже с августа регионы будут вынуждены изыскивать собственные средства.
Ситуация крайне неблагоприятна, и, естественно, мы требуем, чтобы все выпадающие доходы регионов от пандемии были закрыты из федерального бюджета. Тем более, что сегодня Фонд национального благосостояния это позволяет. Мы сегодня должны быть ориентированы на спасение нашей экономики.
Трудно поверить, но до центра Тамбова от улицы Садовой всего 3 минуты. Многие годы жители просят власти заасфальтировать внутриквартальную дорогу. Архив переписки у Надежды Горбачевой. Она подчеркивает, вокруг отремонтированы все улицы, кроме Садовой.
Из 2004 года по 2020 год у меня как под копирку идут одни и те же ответы. Мы то входим в план, то не входим в план.
Я поменял стойки, пружины, амортизаторы.
Автомобилист Юрий Пустотин педантично описывает свои потери на всеми забытой дороге. Говорит, самое страшное будет осенью.
Здесь ям этих не видно, когда особенно, когда дождь, вообще не видно этих ям. И приходится крутиться, вертеться.
Крутиться, вертеться сложно, особенно если у тебя ребенок в коляске, признается Кристина Резниченко.
И вот после дождя последнего мне пришлось в очередной раз обходить через абсолютно соседнюю улицу Уфимска или вот еще соседняя улица через Уральскую и так далее.
В прошлом году люди обратились к депутату Гордумы от КПРФ Артему Александрову. Он добился от руководства Тамбова официального ответа. Дорогу пообещали включить в план по ремонту на этот год, но в окончательном варианте документа Садовой вновь не оказалось.
Я задал вопрос, почему дорогу не включили, несмотря на обещание это сделать. Мне глава города пояснил о том, что учитывать все хотелки мы не можем. Бюджет ограничен.
Впрочем, новое обещание уже получено. Ремонт дороги планируют на следующий год. Коммунисты поставили вопрос на контроль. Ситуация вокруг совхоза имени Ленина по-прежнему напряженная. Об этом в эфире нашего телеканала говорили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель народного предприятия Павел Груденин. В отношении лучшего в России и Европе хозяйства творится властный и правовой беспредел.
Они создали такую бригаду рейдерскую, которой не было в 90-е. Одни в погонах, вторые следствия, третьи суды, четвертые эти. И все покрывается административными кабинетами, на мой взгляд. Сейчас момент истины. Или мы все вместе скажем, что по этой криминальной дороге страна больше не пойдет. Повториться 90-м мы не дадим. Мы в состоянии, проявляя солидарность, спасти это хозяйство.
Совхоз имени Ленина не первый год подвергается рейдерским атакам. Нынешняя – самая массированная. В начале июля подмосковный арбитраж вынес решение о взыскании с Павла Грудинина более 1 миллиарда рублей. Коллектив хозяйства обратился к россиянам с призывом перечислить на счет предприятия любую сумму. Акция «Народный миллиард» набирает обороты по всей стране.
Мы только начали. За 3 дня на расчетный счет совхоза пришло больше 20 миллионов рублей. Огромное количество людей приходит в кассу, пытаются деньги внести. Мы им объясняем, как нужно через интернет провести. Каждая копейка будет учтена, и мы все покажем. Но рейдерам не достанется ничего.
В КПРФ подчеркивают, атака на Павла Грудинина и на совхоз имени Ленина – это еще одно звено в цепи политических преследований успешных руководителей, которые строят свою работу на принципах социализма. Люди видят эти успехи и поддерживают эти принципы, и власти ничего не остается, как развязывать грязную войну – политическую и информационную.
Это битва двух идеологий, капиталистической и социалистической. Потому что все понимают, что если сравнивать Советский Союз и нынешнюю ситуацию, социалистический строй и капитализм, даже не капитализм, а то, что сейчас мы построили, это трудно назвать капитализмом. Да. Все это проигрывает тому, что было раньше, нашим принципам.
Кампания по очернению коммунистов продолжается по всей стране. Предвыборный скандал в Липецке неожиданно получил всероссийскую огласку. История началась с визита в обком КПРФ молодого человека с приличным тиражом подпольной газеты «Липецкая смена».
Молодой человек Руслан Мальцев привез 25 тысяч экземпляров газеты «Липецкая смена». Когда мы открыли пачку этих газет и посмотрели, мы поняли, что это откровенная черная пропаганда власти, которая, в общем-то, полностью дискредитирует Липецкое областное отделение КПРФ.
Молодой человек работал администратором нескольких интернет-каналов и сайтов, где откровенно, но анонимно поливали грязью коммунистов. Узнав, что добрая половина тиража попала в обком КПРФ, один из пиарщиков выложил в сеть запись совещания по информационной повестке предвыборной борьбы.
Каждый ебаный день эти красные должны просыпаться в холодном поту, что сегодня их будут что их мам будут называть проститутками. Неинтересно, что им припишут. Главное, что им это припишут.
Это голос Сергея Фральцова, на тот момент начальник управления внутренней политики администрации Липецкой области. Группа в мессенджере так и называется – «Черная редколлегия». Как только эта запись попала в сеть, Фральцова тут же уволили. Впрочем, официально он сам сложил полномочия.
В эту же ночь продолжилось распространение газеты нелегальные, а грязь из анонимных телеграм-каналов, кажется, потекла с большей силой. Поэтому, скорее всего, человек, который мы обсуждаем, переехал в какой-нибудь другой офис, а поливание грязью коммунистов впредь продолжится до самой избирательной кампании.
Коммунисты обратились в правоохранительные органы с требованием пресечь распространение нелегального издания и привлечь к ответственности организаторов и распространителей. Расследование уже ведется.
Ситуация вопиющая. Фактически мы имеем уже не просто информацию, мы имеем факт, доказанный того, каким образом осуществляется, повторяю, с привлечением не просто каких-то там внешних сил, а с привлечением людей, работающих за деньги бюджета в структурах администрации, вот для того, чтобы осуществлять такого рода грязную работу.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду, температура ночью 10-12, днем 24-26 градусов тепла. В субботу, 18 июля, характер погоды существенно не изменится.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о медицинских работниках и проблемах медицины. Гости нашей программы. Куриный Алексей Владимирович, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, фракции КПРФ. Колесников Сергей Иванович, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук. И Саверский Александр Владимирович, президент Лиги пациентов. Сергей Иванович, давайте начнем с вас. Вот в минувшее воскресенье российские медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. И вот в последнее время они фактически стали героями нашего времени, совершенно справедливо их прославляют. Ну, как говорится, лучше, конечно, деньгами, но тем не менее справедливо их прославляют. А на ваш взгляд, как медицинские работники прошли испытания вот этой эпидемии и какое настроение в профессиональном сообществе?
Вы знаете, о настроении можно судить по поздравлениям, которые рассылаются, которыми обмениваются обычно медицинские работники. Для меня было удивлением то, что очень мало поздравляли друг друга. Насчет того, как справились, ну, дело в том, что справились опять за счет героизма. И вот свидетельство этого героизма, то, что у нас удельный вес умерших медиков в период пандемии выше, чем в других странах. Это очевидный факт. К сожалению, на долю заразившихся, на долю заболевших у нас достаточно высокая смертность медиков. То есть это говорит о героизме. Опять закрываем амбразуры, бросаемся под танки. Вот. Ну, а это рано или поздно вызовет, конечно, недовольство медиков. А затем, я уже говорил об этом много раз, я предполагаю, что осенью начнутся уже иски к медикам за то, что они там не то сделали, не так подключили, не так отключили, не тем лечили. Тем более оснований у адвокатов-юристов огромное количество, потому что шарахание схем лечения и нашего Минздрава, и Всемирной организации здравоохранения, оно просто потрясающее. Я его по-другому назвать не могу. И до сих пор даже от тех лекарств, которые отказываются, мы доблестно их начинаем в огромных количествах производить и, видимо, будем навязывать больницам и навязывать, я имею в виду государственным, естественно, больницам, и навязывать врачам и пациентам. Вот это, понимаете, вот это вот такая, у меня очень двойственные чувства по поводу того, что происходит в нашей системе здравоохранения.
Алексей Владимирович, ну, министр Мурашко заявил, что все ограничения, связанные с коронавирусом, снимут не ранее февраля. Но, тем не менее, до этого времени, вот сейчас все заговорили массово о второй волне эпидемии. А как вы считаете, здравоохранение подготовилось к ней? Тоже говорят все, что мы сделали выводы, мы подготовились, мы уже на другом уровне находимся. Вот так ли это? Какие-то уроки реально извлечены?
Ну, первое, давайте, Дмитрий, скажем, что первая волна еще не закончилась, далеко не закончилась. Если в Москве там наблюдается некий такой положительный сдвиг, во всяком случае в официальной статистике, то в регионах как раз самый пик сейчас наблюдается. В моем родном регионе Ульяновская область все больницы забиты сейчас под завязку, нет свободных мест. Естественно, перегружен медперсонал, жутко перегружен. И на этом фоне как раз отменяются ограничительные меры, поскольку экономику надо спасать, поэтому открываются рестораны, бани открываются, фитнес-центры открываются. Ну, там, с условием якобы соблюдения какой-то социальной дистанции, на самом деле этого, конечно, делать, ну, вот, во всяком случае, во многих регионах нельзя, но в угоду политической целесообразности, необходимости там, голосовать за Конституцию там, или еще каких-то других моментах, это происходит сегодня, говорю, в противовес именно эпидемической ситуации. Первую волну мы еще не преодолели. Некоторые регионы захлебываются до сих пор в этой самой волне, и неизвестно, когда из нее выйдут. Вторая, ну, на лето, скорее всего, опять же, по данным специалистов, немножечко пойдет на спад, но к осени ближе мы, учитывая, что вакцины эффективной, скорее всего, к этому времени не будет, мы получим, естественно, вторую волну. И мы, естественно, будем опять вынуждены принимать те или иные ограничительные меры, опять же, если не будет разработано еще и эффективного метода лечения, хотя до этого тоже еще, как мой коллега предыдущий говорил, тоже очень далеко. Схемы меняются, прямо противоположные. Когда мы получим реальную объективную картину об эффективности, ну, в лучшем случае, там, в декабрю, может быть, к январю Нового года, когда будут уже утвержденные стандарты, утвержденные вот эти все, как понятно, схемы лечения, протоколы и все, что с этим связано. И вакцина. То же самое, это опять декабрь, в лучшем случае, когда все прекратится. Ну, Мурашко прав, но прав он не в том смысле, что мы уже преодолели, что-то там получили, а в плане того, что мы еще не преодолели. Мы еще долго будем с этим сталкиваться. Система здравоохранения не выдержала, это можно абсолютно четко говорить, того наплыва, который ожидался. Поэтому система пока не справилась, а справится ли она дальше, тоже большой вопрос.
В Москве мы видели, что некоторые торговые центры перепрофилируют под больницы. А вообще, я так понимаю, надо людям посоветовать сейчас беречься особенно и самостоятельно, правильно?
Им уже это все посоветовали, им уже об этом сказали. Другое дело, что, скажем так, каждый делает выводы сам, и, к большому сожалению, пока вот это вот ковид-диссидентство еще не побеждено в головах многих наших граждан, которые не хотят признавать заболевания, которые считают, что это некая такая придуманная или выдуманная угроза. Это реальная угроза. Да, это не чума, да, понятно, это не холера, это не вирус Эбола, но это заболевание, которое имеет смертность реальную в 10 раз выше, чем при банальном гриппе, с которым часто сравнивают.
Александр Владимирович, в последние недели вспомнили, это даже общим местом стало, что советская система здравоохранения была лучшей в мире. И даже президент похвалил советскую противоэпидемическую службу и сказал, что ее так и не смогли уничтожить, как будто это совершенно посторонний человек, не под его руководством все это происходило. Вот что вы думаете, действительно ли советскую медицину в той или иной степени надо беречь или что-то, может быть, восстанавливать?
Ну, подходы, безусловно, надо беречь именно
с точки зрения этой медицины, все, что сейчас происходит с COVID-19, вызывает изумление. Вот Сергея Ивановича там тоже эмоции по этому поводу я прекрасно понимаю. Начинать надо сначала. Вчера академик Ройберг сказал, что они у себя в АУ «Медицина» в ноябре месяце лечили ковидных больных. В ноябре. А этому человеку можно доверять, потому что, ну, понимаете, что за эти слова, в общем, ну, может быть, придется серьезно отвечать. Mm-hmm. Значит, на самом деле эпидемия давно, минимум с ноября. Уже тогда был пороги, все пороги были превышены. И там на 37% пневмонии было больше, чем по сравнению с прошлым январем. В феврале, в первую неделю, в 32 регионах превышение эпидпорогов. И это все еще не объявлено ничего. В то же время, когда уже Китай нам объявил о том, что мы все умрем, 2 месяца с этого момента мы даже не смогли ввести сюда штамм, оригинал штамма вируса, для того, чтобы понять вообще, что это, с чем сравнивать и так далее. Вот. А теперь простой вопрос ко всем участникам. Ну, Сергей Иванович-то знает. Вот, Алексей Владимирович, как вы думаете, сколько в обычный эпидсезон заболевает в день ОРВИ обычно? Я вам отвечу, что 120 тысяч человек в день, 120 тысяч человек. Если вы в то же самое, в любой эпидсезон начнете делать то же самое, что вы начали делать в марте в России, свозить людей с пневмониями и с подозрениями на ОРВИ в больнице, вы получите там еще худшую картину, чем сейчас вы получили. И нагрузка на медработников, вирусная нагрузка и красные зоны, все будет по полной программе. Это сделано искусственно, умышленно или нет, я не готов обсуждать, но это точно сделано вразрез с тем, что было в Советском Союзе, в этой самой советской медицине. Так никогда не лечили ОРВИ. Это бред. У нас пневмония уже десятками лет лечится дома. Зачем вы повезли людей туда на смерть? Вот вопрос, который у меня возникает. Первое, что у нас сделали, у нас создали панику. Вот, причем реальную, необоснованную, как я говорю. Нам же никто не сказал, что ОРВИ болеют 120 тысяч в день. У нас, 10 человек заболели, мы сейчас все умрем. 10 человек, 120 тысяч в день. Вы понимаете, что это за цифра? Это 1 000 000 в неделю. У нас столько заболело по официальным данным с 1 февраля по 4 мая за весь ковид. А там в день столько. Сейчас, опять же, по цифрам инвитро объявило, что у нас 15% переболели. 15% это сколько по антителам? 20 миллионов переболели уже и имеют антитела. Вот что мы имеем.
Александр Владимирович, там немножко такая статистика лукавая. Почему? Потому что вообще по всем прикидочным данным где-то в районе процента смертность. То, что показывают зарубежные страны, там 10%, 14% даже процентов есть смертность, это, конечно, придуманные цифры, потому что там регистрировали всех умерших, неважно практически от чего, и поэтому картина подъема заболеваемости в большинстве стран совпадает с коронавирусной якобы болезнью. Реально, действительно, у нас сегодня, я это давно говорил, что у нас иммунная прослойка значительно выше, чем вообще-то зараженных коронавирусом. Связано это с двумя причинами. Первая причина – есть естественный иммунитет. В том числе Т-клеточный иммунитет, который есть ко всем вирусам, в том числе коронавирусу, и есть последствия заражения 4 другими типами коронавирусов, которые в нашей популяции гуляют. И они ежегодно вызывают сезонные всплески заболеваемости. А это перекрестная иммунизация. Это третья вещь, которая очень важна. Мы забываем, что вирус гуляет в нашей популяции не только бессимптомно, но и вообще просто гуляет. Вот. Он просто гуляет, даже и вызывает иммунитет. И сегодня, по моим прикидкам, в Москве 40-45% – это уже иммунная прослойка, которая не будет болеть. Как только 50% превысит этот показатель, 50% незаражаемых, назовем так их, в этом случае резко пойдет на спад. Но будет держаться там 10-20-30 случаев. Все равно будут до осени. Никакой второй волны, на мой взгляд, в Москве не будет. Будет сезонный подъем в ноябре-декабре. Начнется обычный коронавирусный сезонный подъем.
Алексей Владимирович, вот как раз к вопросу о манипуляции статистики. Еще в прошлом году вы предложили ужесточить наказание для чиновников, которые не выполняют законные требования депутатов. Ну а вот сейчас, на сегодняшний день, вообще стали ли чиновники как-то более внимательны к депутатским запросам? И вообще, действительно, какая-то система общественного контроля есть за цифрами и за прочим, что связано с эпидемией?
Абсолютно никакой системы контроля нет. Все, что мы сегодня можем получить, это вот данные, например, по зараженным медикам, и то потому, что это отдельная система, это как бы отдельный регистр, куда так или иначе наши коллеги, своих коллег погибших, к сожалению, помещают. И только на этом основании делать некие косвенные выводы. Потому что никакого общественного контроля за тем, что происходит в больницах, нет, они закрыты полностью. Я как депутат Государственной Думы не могу попасть, ну, пытаюсь, конечно, но не могу попасть и не иметь доступ к конкретным цифрам заболевших, умерших в той или иной больнице, поступивших туда. Ситуация, которая там происходит сегодня, недоступна и прокуратуре. Вот только сегодня прошла проверка прокуратуры, где я обращал внимание на перегрузку жуткую медицинских работников, когда два поста работают на 100 коек, это невозможно оказать нормальную медицинскую помощь, два поста сестринских. Ну, пришел прокурор, вызвал главному врачу старшую медсестру, старшая медсестра рассказала, что все прекрасно, что всего хватает. Ну, он написал бумажки, что по данным старшей медсестры администрации все хорошо и ушел. Поэтому реально сегодня есть несколько независимых профсоюзов, которые предоставляют эту информацию, опять же, через медработников, о количестве болеющих, о количестве умирающих, о количестве, в том числе, скажем так, инфицированных медиков. Вот эту информацию мы как-то еще дополнительно получаем. Все остальное замкнуто на некий государственный информационный ресурс. Как туда стекается информация, каким образом она туда попадает, никто совершенно не знает. Почему из, там, например, 88 умерших за 3 недели последних в одной из больниц пациентов с коронавирусной инфекцией реально попали в статистику только 12? Как пошли остальные, кто, куда их зачли, от чего они в итоге умерли, это абсолютно другой вопрос. И к вопросу о летальности. 1%, да, я согласен, 1% сегодня это средняя летальность по миру, но это в 10 раз выше, чем летальность от гриппа. От банального гриппа, с которым мы все сравниваем. В 10 раз.
Алексей Владимирович, а вот к вам еще прям вдогонку небольшой вопрос, как государственному человеку, что называется. Какая сейчас ситуация вот с этими пресловутыми выплатами? Нормализовалась она или нет? Потому что целый ряд громких скандалов был, что выплаты не доходят до врачей.
Ситуация не нормализовалась. Более того, я вам скажу, что она ухудшилась. Дело в том, что у нас существует 2 федеральных нормативных акта, по которым производятся выплаты. Это 415-е постановление правительства и 484-е постановление правительства. Президент, выступая, дал всем понять, что все медики, которые имеют риск заражения, получат доплаты. Ну, правительство решило по-другому. И сегодня доплаты по факту, о чем говорил президент, получают только работники ковидных госпиталей специализированных и специализированные бригады скорой помощи. А все остальные, это работники экстренных стационаров, скорой помощи, линейных бригад, прочих, поликлиник, они получают доплаты только в случае контакта непосредственного с пациентом больным, подтвержденным больным, и только за время контакта по-прежнему. То есть это копейки, если этот был контакт, несколько человек, либо их вообще нет. Ну и вчера пришла новая весть, денег по 415-му не хватает. Если раньше даже вот эти специалисты ковидных инфекционных стационаров получали и по 484-му, и по 415-му, по регионам пошла разнарядка. По 415-му не платить, денег нет. То, что государство, в данном случае в лице правительства, сделало медвежью услугу президенту, то, что оно сумело, потратив почти 70 миллиардов рублей, не получить благодарность от медиков, а получить только плевки в итоге, недовольство и возмущение, этому надо было как бы у нашего правительства поучиться, у его чиновников, экономистов.
Александр Владимирович, вот понятно, что у нас не доверяют чиновникам, это уже стало общим местом. Но вот недавно ВЦИОМ опубликовал данные, что 41% россиян не доверяют диагнозам и назначениям врачей. Вот как вы считаете, это действительно ставит диагноз какой-то нашей медицине? Ну и может быть врачам не доверяют не только в нашей стране, может быть это какое-то общее место? Вот что думаете, достаточно низкий уровень доверия?
Тут понимаете, какая история? Ну, вы сами сказали, как я могу ставить диагноз, если вы сами его поставили, население тоже 41% недоверия, это огромная цифра. Понятно, что, что уровень этот есть всегда, но дело в том, что у нас это происходит сейчас обвально за последние годы, и связано это с тем, что медицину превращают в рынок, и отношения рыночные, то есть пациент начинает понимать, что врач не просто пытается оказать ему помощь, а заработать на этом. И причем совершенно разными способами. И поэтому он не понимает, то ли врач его лечит, то ли он деньги зарабатывает. И поскольку, к сожалению, зарабатывание денег стало для системы практически нормой, что, естественно, что это совершенно близко не похоже на советскую медицину, ту самую, да. Ну, вот, и я просто помню еще это отношение к врачам, оно очень долго держалось у нас где-то до, наверное, 2007 года. Отношение к врачам в обществе было по-настоящему уважительным и хорошим. А потом постепенно начали вот эти рыночные отношения убивать доверие, естественно. Вот, причем там совершенно разные механизмы. Даже когда вы не платите за помощь, то система вот ОМС, она устроена так, когда она по тарифам, она как на рынке все равно. Вот за это больше, за это меньше, вот тогда вот то, тогда вот то. То и врач, поскольку у него еще главный врач сверху есть, который говорит, слушай, туда не ходи, сюда ходи, вот, и давит ему на мозги, то да, врач становится похожим на рыночного работника, на торговца. То есть на самом деле в Советском Союзе, конечно же, вообще здравоохранение СССР обгоняло западное по доступности, по крайней мере, по качеству там чуть-чуть другой вопрос, оно тоже было неплохим, мы были на 22-м месте, но оно обгоняло на 100 лет. Многие страны сейчас только идут туда, меняя страховую модель на бюджетную, вот, потому что они захлебываются, потому что сейчас во время пандемии мы все это четко с вами увидели. Как можно управлять здравоохранением, оказанием помощи миллионам людей во время пандемии через страховые компании. Это нонсенс, это нереально. Что сделали опять? Они с помощью этой системы простимулировали пандемию. Они сказали, так, у нас 23 марта пневмония стоила 63 тысячи, а 24-го она стала стоить 200 тысяч. В три раза подняли тариф за один день.
Сергей Иванович, год назад еще в довольно спокойной обстановке президент провел совещание, обратил внимание на острый дефицит медицинских работников и говорилось, что не закрыто порядка 100 тысяч вакансий. Вот. Но на прошлой неделе генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в Совете Федерации выступил, я почитал доклад его, честно говоря, просто пугающие цифры. Ну, в Курганской области, например, 60% ставок врачей вакантны, и все в таком духе. И прокурор, знаете, рассказывал как некое открытие. Надо же, оказывается, что у нас делается. Вот, на ваш взгляд, действительно этот дефицит есть, и разве это не результат политики последних лет, вообще-то, сокращение всего и вся?
Дефицит признается всеми и предыдущими вице-премьерами, которые занимались этой сферой, и Голиковой. Правда, цифры все называют разные в зависимости от ситуации. Когда надо называть большие цифры, называют большие, когда нужно скрыть какие-то вещи, называют низкие цифры. Но, тем не менее, дефицит действительно в районе 40-50 минимум тысяч врачей и где-то 120 тысяч средних медработников, он примерно признается. Об этом наконец-то услышал президент, потому что до этого данные полировались. Оптимизация же, замечательная же вещь происходила. Оптимизировали, лучше делали в финансовом отношении. Но забыли про овраги, о том, что надо еще оказывать медицинскую помощь, кроме того, что экономику, так сказать, приводить в порядок. И когда вот жареный петух клюнул, а дооптимизировать не успели, вот эти резервные койки, они нам помогли на первом этапе. Но дефицит-то кадров мы не крыли, потому что мы их фактически, кадры-то уничтожили, мы их либо на пенсию отправили, либо не готовили в достаточном количестве. И вот о чем говорил Александр Владимирович, пандемия показала четко, где были резервные койки и где готова была система, такая как Германия, допустим, там были резервные койки, она нормально подготовилась. Такая же ситуация с Финляндией. Там резервные койки были. То есть там соотношение примерно такое же, как у нас, в нашей стране. Ну, наши страны Прибалтики, такие бывшие, так сказать, республики, такая же ситуация. А там, где оптимизировали, как в США, мы же все идем по образцу США, мы говорим, там же лучшая медицина. Хотя ВОЗ ее ставит уже ниже нас по эффективности. Уже ниже, Блумберг, вернее, ниже нас ставит по эффективности. Вот. И вот эта пандемия, как тестовый такой тест, на коронавирус, назовем его так, показал, что система здравоохранения, где есть резервы, где есть уважительное отношение к медицине не как к рыночной сфере, а как к сфере социального выравнивания, социального обеспечения, там справились с пандемией значительно более эффективно, нежели там, где рыночная сфера. Особенно. Но Америка – это пример полностью рыночной медицины.
Алексей Владимирович, ну, конечно, наравне с пандемией, наверное, другое по важности событие – это голосование по поправкам в Конституцию. И в интернете есть много информации, я не знаю, правильная она, неправильная, но, исходя из предыдущих выборов, можно, по крайней мере, про нее спросить, что медицинских работников, как бюджетников, массово мобилизуют на голосование за эти поправки в Конституции. Там, призывают регистрировать в системе электронного голосования и прочее, прочее. Вот такие случаи действительно есть, вообще такая проблема существует. Это же действительно, ну, фактически подневольные граждане.
Ну, проблема такая существует, где-то она так доводится аккуратно в виде информации, что состоится голосование, вы можете принять в нем участие, в том числе при помощи сайта госуслуг. Где-то более жесткие варианты, пока конкретных случаев не дошло, в виде пока только сообщений в соцсетях о том, что там какие-то вышестоящие начальники пытаются воздействовать на волеизъявление. Но, на мой взгляд, медицинские работники уже не являются той, скажем так, подконтрольной массой, которую раньше можно было вести как стадо куда-то голосовать. В рамках этой эпидемии, в рамках, скажем так, вот этих сверхнагрузок, в рамках понимания своей роли и важности, в любом случае, у многих появилось правосознание. Я говорю про то, что появились независимые профсоюзные организации, которые сейчас занялись отстаиванием интересов медиков. Не просто там в классическом варианте пляшем, танцуем, конфеты раздаем, чем у нас занималось ПНПР, профсоюзов ПНПР длительное время. Именно те, кто защищают сегодня права, те, кто сегодня борется за средства защиты, чтобы они были в обязательном порядке, чтобы вот эти выплаты выплачивались, чтобы не было этих перегрузок. Поэтому медики, на мой взгляд, уже не такая однородная масса, управляемая тех бюджетников, которых можно было гнать там и заставлять что-то делать. Попытки есть, они существуют, но я абсолютно убежден, что в массовом варианте это не пройдет в виде прямых фальсификаций.
Давайте тогда познакомимся с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. От чего зависит авторитет медработников в обществе? От уровня материального достатка 2% считают, от их имиджа в СМИ 1%, от профессиональной квалификации 94%, затруднились ответить 3%. Александр Владимирович, я вот должен сделать страшное признание. Редко очень бывает, когда мое мнение расходится с мнением большинства. Все-таки я считаю, что вот этот первый пункт, уровень материального достатка, он тоже важен, потому что зарплаты в нашей медицине просто катастрофические, особенно если сравнить с зарплатами там в банках или даже в некоторых госучреждениях. Вот как бы вы могли прокомментировать результаты опроса?
Естественно, что врач – это офицер, который служит практически в армии, на войне с постоянными болезнями, иногда вот такими неприятными, как COVID-19. Вот, и мы это как раз четко увидев, должны наконец действительно вернуться к этой модели, которая поддерживает статус врача как офицера со всеми его достоинствами. Ну, конечно, там недостатки есть, вот, но там должно быть и соцобеспечение соответствующее, не только, замечу, материальное положение, в смысле денег выплаты. Там должно быть полноценное жилье и какие-то защитные вопросы, которые там есть, и повышенный, может быть, отпуск, потому что нагрузки-то действительно приличные. Я вообще, например, в свое время, там смертность, например, среди, мы же этого ничего не знаем, если не углубляешься. Смертность среди хирургов, я помню, бывшего министра Шевченко, который был хирургом, он в своей книге писал, что она в 2-3 раза выше, там в возрасте 45-50 лет, превышает среднюю по России.
Сергей Иванович, а вот действительно, как бы вы могли прокомментировать, и знаете, я что подумал? Абсолютное большинство наших врачей это глубоко порядочные, совершенно не меркантильные люди. Потому что ведь медицина, по идее, это же золотая жила. Человек готов отдать любые деньги за то, чтобы его вылечили. И вот что вы об этом думаете?
Вот это, я тоже не очень согласен с опросом по одной простой причине. Ну, во-первых, считают наши, значит, граждане, что 94% это профессионализм. Но я напомню, что еще недавно проводящиеся, до пандемии проводящиеся опросы, они медиков ставили достаточно низко. То, что, о чем вы говорите, это недоверие к медикам, это недоверие к нашей системе здравоохранения. Тут вдруг они стали героями, и тут средства массовой информации, не забывайте, как раз тот 1%, о котором говорят, якобы, вот, это средства массовой информации, которые вообще формируют почти 50% предпочтений нашего населения.
Пропаганда.
Если наши что частные, что государственные телерадиокомпании будут также дискредитировать медиков, то мы получим точно такое же отношение. Через полгода мы возобновим наезд на медиков, потому что ситуация в здравоохранении не будет меняться, и виноваты в этом будут не чиновники, поверьте. Это уже апробированная вещь. Виноваты будут те, кто оказывает медицинскую помощь. Они будут виноваты в этом. А предъявить иски властям, к сожалению, не получается, потому что наше законодательство не позволяет это сделать. Регрессные иски до сих пор не зафиксированы законодательством. Когда учредитель не выполняет своих обязательств, а ответственность за это несет врач, вот, это вообще безобразие. Если вообще-то раньше несло учреждение, теперь юридическим субъектом, и он будет нести ответственность. А он не может оказать помощь, потому что ему учредитель не создал таких условий. Так кто за это отвечает, врач или все-таки учредитель? Понимаете? Вот эта вот система взаимоотношений в обществе, когда врача делают ответственным за все, а не того, кто обязан был обеспечить ему все, что ему необходимо для нормальной работы. Вот это вот до сих пор мы этого не делаем. То есть мы просто забыли про врачей, как про очень важную часть нашего общества. Мы их вспоминаем тогда, когда нужно заплатить за медицинскую помощь или же пригласить скорую помощь, или когда попал в больницу, когда тебе, значит, по жизненным показаниям что-то делают. Вот нет системы, понимаете, у нас нет системы нормального отношения к врачам. Вот же в чем трагедия-то в нашем обществе.
Алексей Владимирович, вот я знаю, что вы принимали участие в телемосте с нашими китайскими товарищами. Речь шла о здравоохранении, в частности, естественно, о борьбе с коронавирусной инфекцией. И Китай справился с этим, ну, особенно учитывая его огромные совершенно масштабы, справился, можно сказать, что лучше всех. Вот на ваш взгляд, что стало его главным преимуществом и преимуществом таких стран, как Вьетнам и Куба, они, конечно, понятно, меньше. И в чем Китай может сейчас показать пример России?
Ну, мы действительно сегодня разговаривали с нашими китайскими коллегами. Самое главное – это организация медицинской помощи. Нам было абсолютно четко сказано, что эта организация четко вертикально интегрированная, что все учреждения работают по единому плану, что все это оплачивается исключительно из государственного бюджета, то есть никаких там дополнительных привлеченных средств со стороны пациентов, в том числе и на закупку средств защиты, нет. Государство все взяло на себя. Естественно, государство через систему своих учреждений, через систему управления, в том числе и партийного, контролировало весь процесс. Достаточно жестко контролировало, скажем так, не во всех странах это получится. Вы помните те методы, которые применялись. Ну и та железная дисциплина, когда мы видим сейчас вот эту вспышку в Пекине и стоящих в очередях, спокойно ждущих в своей очереди, там сотнях людей, которым проводят тест. То есть они просто отрубают вот эти вот, скажем так, щупальца у этой эпидемии и четко локализуют процесс. Я абсолютно убежден, что и в Пекине они справятся в достаточно короткие сроки. Государственная система организации, централизованно управляемая, централизованно финансируемая, с поставленными задачами, целями, что, естественно, чем похвастаться сегодня российская медицина, к большому сожалению, не может. Те ее остатки, которые сохранились, и в том числе и в форме отношения, вот этой вот жертвенности профессии, они позволяют сегодня ситуацию как-то удерживать, вот не доводить ее до критической. И поэтому, если уж вернуться к результатам того опроса, о котором мы говорили, я, в принципе, соединил вот эти две части – профессионализм и зарплату. Вы сами понимаете, что на маленькую зарплату в нынешних условиях мы привлечь, воспитать, вырастить специалистов, тем более в условиях вот этой рыночного отношения к жизни, в условиях этого потребительского общества, ну, практически невозможно. Врач, медицинская сестра, медицинский работник – это государственный человек. Я здесь соглашусь абсолютно. Это не чиновник, это государственный человек, который выполняет государственную функцию. Его функция должна достаточно хорошо оплачиваться в данном случае. Он не должен искать возможность приработка, как это сегодня происходит, и почему, собственно, размылось вот это вот звание врача или звание медсестры. Когда длительное время врач работал в государственной клинике, получал 3 копейки, потом бежал в частную клинику, потом еще, не дай бог, туда пациентов переманивал. Все это ставило вот, такую дополнительную у людей в голове определенную такую ситуацию. Врач, который пытается получить или заработать денег с них. В то время как государство не финансирует, государство не обеспечивает, государство не создает условия, о которых мы сегодня говорили. Ну, оно остается в стороне, а виноват во всем этом остается опять медицинский специалист, медицинский работник. И вот сейчас схлынет вот эта вот героическая, скажем так, череда борьбы с коронавирусом. И если мы не перестроим отношения, если мы не придадим врачу, медицинской сестре, там, санитарке, я не знаю, вот всем, кто работает сегодня в системе здравоохранения, статус государственных людей, особое положение. Вот мы опять вернемся к сфере обслуживания. Мы опять вернемся к обслуге, мы опять вернемся вот к этим вот рыночным отношениям, к необходимости зарабатывать или попыткам зарабатывать, пользуясь несовершенством законодательства и отсутствием финансирования. В этом вся огромная беда. Современный профессионал, он должен иметь хорошую зарплату, он должен иметь за спиной вот это самое государство и соответствующие гарантии, о которых все только что говорили. Это государственная система, она незыблема. Все, что будет выстраиваться параллельно, повторяю, не вместо, как это сегодня происходит, когда частная медицина, она перекрывает часть государственной, а параллельно. Для тех, у кого много денег, для тех, у кого мало времени, для тех, у кого там еще есть какие-то возможности, это другая система. Не подменяющая, не уничтожающая постепенно, не съедающая, не переманивающая, а просто такая вот сервисно-параллельная система. Мы должны...
Да, Алексей Владимирович, есть одно исключение неприятное. В Великобритании тоже государственная система, вертикальная причем государственная система здравоохранения, но она, ее дооптимизировали до такого состояния, что она не смогла справиться с пандемическим вот этим ударом, и там, конечно, очень высокая смертность в результате образовалась. Но там тоже государственная, поверьте, система.
Государства бывают неэффективны не только в лице России, они бывают неэффективными в лице США, про которые вы говорили, которая вбухивает огромные деньги, но, к сожалению, эффекта от этого, ну, такого
общемасштабного так нет. Я слышал, что в США порядка 40 миллионов человек вообще не имеют никакого доступа к медицинской помощи. При этом в Китае, худо-бедно, медицинской помощи имеют доступ все. А эпидемия показала, что именно у всех должен быть доступ.
Ну, в США действительно очень такая, скажем, дифференцированная система. Я не могу сказать, не знаком глубоко с тем, что там 40 миллионов не имеют. Вообще нет, они ее имеют, но в очень там ограниченной форме. В виде там экстренной помощи при некоторых состояниях. Потому что не может государство бросать человека на произвол судьбы, если эти заболевания, там травмы или еще какие-то осложнения возникают. Она действительно не такая доступная. Китай, он позднее приступил к созданию общедоступной, широкой системы здравоохранения. Мы знаем, что до сих пор там не все бесплатно, как бы нам ни говорили, если там за рамками ковида или за рамками каких-то других социально значимых заболеваний. Но они постепенно выстраивают вот эту систему. Я абсолютно убежден, в течение 10 лет они выстроят нормальную, бесплатную, эффективную систему здравоохранения, которая будет лишена вот в том числе тех минусов, которые показала британская так называемая бюджетная система, но которая вынуждена функционировать все равно в рамках вот этого капиталистического общества, настроенного на прибыль, услугу и тому подобное. Они к этому идут, и если там доходы граждан у них за последние 20 лет выросли в десятки раз, я абсолютно убежден, что систему здравоохранения выстроят абсолютно нормально.
Александр Владимирович, вот, естественно, убыль населения за первые 4 месяца этого года составила порядка 160 тысяч человек. А это значит, что, скорее всего, мы перекроем рекорд прошлого года в 300 тысяч человек. Вот как вы думаете, какая доля в этом лежит на здравоохранении, а какая, ну, естественных социальных причинах? Все-таки жизнь наша не очень хорошая, не очень качественная, мягко говоря, для большинства населения.
Да, я тоже так думаю, потому что последние несколько лет фактически мы как вошли в кризис, по-моему, так из него и не выходим, потому что говорить о каком-то расцвете уж точно не приходится. Люди выживают как могут, государства за спиной нет, капиталы вывозятся за рубеж. Вот сейчас буквально там постоянно там большое общение идет в интернете, огромное количество людей продолжают желать уехать за рубеж подальше из России, потому что здесь постоянно происходят какие-то вещи, которые не дают никаких гарантий на завтрашний день. Нет стабильности, нет надежности, ощущение, что криминал руководит страной, и это проявляется во всем, включая даже работу судебной системы и правоохранительных органов во время пандемии. То есть я просто не знаю ни одного иска там и штрафов, которые выигрываются гражданами. То есть система просто подавляет абсолютно все, и вся на стороне государственных властей. Но так же не бывает, понимаете, это же ненормально. Поэтому люди не понимают, как им защитить свои права, окажись вот так один на один с таким государством, и хотят отсюда, естественно, сбежать. Поэтому это общее депрессивное состояние. Просто, ну, понятно, что вирус и там система здравоохранения в это добавляет, потому что она тоже, система здравоохранения тоже находится в депрессивном состоянии, и врачи в ней находятся, естественно, тоже. Вот, поэтому состояние это общее. Когда у нас депрессия, она давит на все, вот, начиная с психологии, заканчивая экономикой и принятием решений. Ну, вот, и, конечно же, все это требует действительно системного пересмотра взаимоотношений в обществе в целом, потому что возвращение доверия к настоящей власти, настоящего доверия к власти, возможно только тогда, когда у вас есть не один человек, там, президент, да, которому все верят и поклоняются, вот, а есть институциональная защита, институциональное понимание, кто что решает, и это действительно независимо. Ну, если это суд, то он должен быть независим, если это прокуратура, то у него должны быть соответствующие полномочия. Вот. А сейчас вот я просто вот буквально за 10 минут до программы разговаривал с прокурорским работником. Он говорит: Саш, ты не представляешь, мы 90% времени занимаемся какими-то бумажками непонятными вообще. Понимаете? Да, то есть, нам назвать так, контролем и надзором. Я помню, что такое было в Советском Союзе прокуратура. Там это ого, понимаете, это все, это пуп земли. Ну, вот. А сейчас вообще непонятно что, понимаете? Ну, вот. Поэтому вот эти все институциональные разрушения, которые созданы, а вместо них ничего не возникло, вот, это реально страшно, и это требует системных преобразований не только в здравоохранении.
Вот, кстати, отсюда задам вопрос, который хотел бы задать всем. Сергей Иванович, а на ваш взгляд, вот в свете возможной второй волны коронавируса, да или других каких-то заболеваний, но на коронавирусе жизнь не кончится, на ваш взгляд, что надо делать с российским здравоохранением? Какие надо в нем провести, извините за выражение, реформы? Потому что слово «реформы» сейчас носит исключительно негативный характер. Но тем не менее, что надо сделать для приведения его в чувство, для соответствия сегодняшним реалиям?
Конституция, вроде бы, вот, по которой мы голосуем, есть упоминание о медицинской помощи, о том, что она должна, включая муниципалитеты, за нее будут теперь отвечать. Вот. Но вопрос о том, что медицинская помощь – это не сфера услуг, а сфера социального благополучия, социального выравнивания, это должно быть прописано вообще-то в Конституции. Этого не прописывается в Конституции. Говорится просто, что за оказание медицинской помощи отвечают разные уровни власти. Вот. Соответственно, если эта концепция принимается, то тогда оценивается не экономичность здравоохранения, а социальная эффективность здравоохранения. То есть, есть ли в данном населенном пункте доступ к медицинской помощи, есть ли медицинский работник, неважно, средний или, так сказать, с высшим образованием, насколько он может получить специализированную медицинскую помощь. Все это рассчитывается из потребностей населения, а не из экономических соображений. Вот не рентабельно ФАП содержать на селе, значит, давайте мы его закроем. А то, что там 1000 человек останется без регулярной медицинской помощи, это другое.
Ну, вот, Сергей Иванович, чуть-чуть бы как-то позитива. Что бы хотелось бы сделать?
Первое. Восстановить, я повторяю, кадровый потенциал. Для этого нужно расширить подготовку кадров, увеличить подготовку кадров в нашей стране, выделить на это деньги, привлечь наиболее квалифицированных преподавателей зарплатой, потому что сегодня зарплата профессорско-преподавательского состава низкая. А если ты хочешь привлечь высококвалифицированного хирурга, терапевта из, значит, так скажем, из благополучной сферы здравоохранения, где они хорошо получают, и чтобы они передавали свой опыт и не боялись этого делать, тогда надо им платить. Третье. Сделать, извините, как раньше это было в 30-х годах, заводы в ТУЗы. Дело в том, что вот мы работали вообще-то как медбраты, как, значит, даже подручные, так скажем, санитарки, работали в медицинских учреждениях. Сегодня этого нет. А это нужно сделать обязательным для того, чтобы люди чувствовали, где они будут вообще-то работать и что будут делать. Это заключение договоров о целевом распределении, потому что если ты пришел в медицину, ты должен после третьего курса уже определиться, будешь ты в ней работать, не будешь работать. И за это, если ты, значит, отказываешься дальше работать, ты должен нести финансовые вообще-то обязательства, как делается во многих странах, между прочим, мира.
Вот. Это, естественно, оснащение. Но в основе всего лежит то, что президент сказал когда-то, что до 5,5% государственные расходы от ВВП будут на систему здравоохранения. Это было 10 лет назад. Сегодня 10 лет прошло. 3,4%. Но мы должны это все понимать. Там огромный пласт проблем. От подготовки кадров, оснащения, финансирования, лекарственного обеспечения. Но это же огромная система. Мы до сих пор не понимаем, что система здравоохранения – это огромная система народного хозяйства. В отдельных странах она занимает в США 18% вообще-то экономики страны. 18%. У нас 3.
Александр Владимирович, просто время программы нас чуть-чуть поджимает, прошу прощения. Вот, а вы что бы посоветовали, что нужно сделать, что нужно реформировать?
Первое, урок пандемии, это нужно санитарно-эпидемиологическую службу вернуть в лоно Минздрава. Mm-hmm. Просто чтобы они не враждовали на площадке в учреждении здравоохранения, когда СЭС закрывает, а помощь оказать негде. То, что сейчас произошло. То, что это отдельно, это вообще нонсенс. Значит, дальше у нас надо убрать хвост, который вертит собака, это федеральный фонд, который на самом деле имеет и деньги, и полномочия, и вертикальную структуру, а у Минздрава всего этого нет. Так вот, все это должно быть именно в структуре Минздрава, то есть должна быть вертикальная система с деньгами, и, соответственно, учреждения здравоохранения должны финансироваться на основании, везде одинаково, на основании по территории России, на основании бюджетных правил, видимо, сметы, как это было раньше, с некоторыми особенностями, которые надо обсуждать там, в виде стимулов там, и так далее. Ну, вот. Как я уже сказал, мы должны убрать рынок и рассматривать, в дополнение к тому, что Алексей Владимирович говорил, еще он, наверное, скажет, мы должны рассматривать появление любой другой системы здравоохранения, частной, там, некоммерческой, какой угодно, как индикатор недоработки государственной системы. Вот, потому что для нас вот то, что они вообще не учитывают. И просто хочу сказать, что, например, Семашко ровно 100 лет назад сделал одну главную, очень понятную вещь. Он практически уничтожил частную медицину. Почему? Потому создавая государственную. Потому что кадров невозможно, их не хватает на то и на другое. Понимаете? Они могут быть и там, и здесь. То есть их вот столько, сколько их сейчас не хватает у нас в госсистеме, они есть в частной. Мы что будем делать? Заискивать перед частной или все-таки решим государственную проблему и вернем людей, чтобы они оказывали кадры, имею в виду, чтобы они оказывали помощь в государственной системе? Это вызов, который на самом деле, например, коммунисты, я считаю, могли бы решить и должны ставить вопросы именно так, потому что даже Испания во время пандемии национализировала частные учреждения, они не стали рассусоливать, они просто увидели угрозу и просто тупо ее решили, эту проблему. И сейчас перед нами этот вызов останется, потому что кадровую проблему по-другому мы не решим, это точно.
Алексей Владимирович, ну и вам, как говорится, заключительное слово. Действительно, что бы необходимо было реформировать, ну и что бы все-таки вы хотели пожелать нашим врачам, нашим медработникам, которые действительно на переднем краю вот этой войны, на переднем крае бьются?
Ну, первое, перестраивать систему, мы об этом говорим уже давно, и не зря здесь была ссылка на КПРФ. Программа соответствующая есть. Начинать надо, безусловно, с финансирования. Обещанные президентом 5,5, они где-то еще опять в далеком будущем. Ну а рекомендации ВОЗ это вообще 6-7% от ВВП, необходимое финансирование, от которого начинается все остальное. Зарплаты, оборудование, лекарственное обеспечение, то, чего сегодня у нас проваливается регулярно. Поэтому давайте вот эти 6% минимум от ВВП, а лучше 7% от ВВП обеспечим в государственном бюджете. Раз. Второе, создадим централизованную, вертикально интегрированную систему управления здравоохранением, где возможность получения медицинской помощи не должна зависеть от места проживания. Чтобы у нас не было сегодня второго государства, например, Москва или Питер, где можно получить бесплатное лекарство, можно получить какую-то высокотехнологичную помощь. И там куча регионов, где этого получить нельзя. Человек, проживая в одном стране, имеет совершенно разные шансы и совершенно разные права. Единая система с одинаковыми подходами, с одинаковым возможностью, ну практически там равными возможностями получения заработных плат, чтобы не было, как сегодня в одном регионе, зарплата врача в 4 раза выше, чем в другом. Эта дифференциация, безусловно, там будет какая-то объективно обусловленная, но не так, как сегодня. Когда Москва или там какой-нибудь другой крупный центр высасывает все из окружающих регионов, где остается дыра 60% дефицита кадров, например, и невозможно оказать какую-то медицинскую помощь. Четкое государственное управляемое регулирование, повторяю, не зарегулирование, как это может быть, а именно регулирование, с гарантированными правами на доступную медицинскую помощь и качественную, независимо от места проживания. С адекватным финансированием, соответствующим отношением к медицинским работникам. Но они, к ним сегодня особые слова, конечно, и в преддверии праздника, и после праздника. Очень жаль, что вспоминают всего раз в год о медицинских работниках. Очень жаль, что вспоминают одних только вот когда плохо происходит, когда вот такая пандемия. Это люди, которые действительно выполняют свою работу. Большинство, подавляющее большинство, выполняют ее честно, выполняют ее правильно. И надо сказать им огромное спасибо. Огромное спасибо за работу, огромное спасибо за перегрузки, огромное спасибо за следование вот этому самому долгу. Праздником их еще раз. Пусть берегут себя в это непростое время. Ну, а мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы их жизнь, их работа приносила им их удовольствие, а не только там какие-то прокурорские проверки или другие нехорошие вещи.
Спасибо. Ну, пожелаем нашим врачам высоких зарплат, здоровья, конечно, прежде всего, уважения в обществе. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!